они находятся вот, это тоже мистицизм, это опасная предпосылка для уклонения в сеть это откровений, минуя Слово Божье. Я помню, один брат недавно хорошую истину такую утвердил в нашей церкви, что он говорит, братья и сестры, все откровения закончились книгой Откровения. И теперь нам надо жить не по откровениям, а по заповедям Божьим. Если слова мои исполните, то вы истинно мои ученики. Бывает так, что служитель подходит к брату, будешь проповедовать, у меня еще откровения нет. Мне еще не открыто. Братья, не по откровениям жить надо, а по Слову Божьему. Вот этот мистицизм, Бог открыл, Бог сказал. А действительно ли тебе Бог сказал? Моисей говорит, а если не поверить, что Бог мне сказал? А Бог говорит, возьми жезл. Покажи им чудо. Если тебе Бог сказал, покажи чудо. Иногда так говорят, что Бог сказал. А если это Бог сказал, значит, это должно, знаете, это высшие инстанции, не подлежащие обсуждению. А так ли это? Так ли это? Бог ли сказал? Может, это какое-то озарение сиюминутное, интуитивное прозрение, и скромнее сказать, мне так вот на сердце положилось. Зачем такими словами распыляться? Бог сказал, Бог открыл. Если сказал, он все, что он сказал, сказал в Слове Божьем. Да, сделай ссылку, где написано. Вот это будет точно, Бог сказал. А если здесь не написано, ну, это еще надо порассуждать. А Бог ли сказал? И не нужно приучать себя, иногда к пустословию люди себя приучают. Бог сказал, Бог открыл. А где Он сказал? В каким местом Священного Писания? Если мы даже и говорим, что откровение нам нужно откровение, но в какой области? Открыл им ум к разумению Писания. Нам нужно откровение, чтобы правильно понимать Слово Божье и правильно его истолковывать и доносить до сознания слушателей. Вы помните, однажды тоже с откровением пришли к Давиду и говорят, не об этом ли дне Бог сказал тебе, чтобы ты снял голову со своего соперника Саула? Со Словом Божьим к нему пришли, с откровением. А он говорит, нет, это место Писания не к этому случаю. То есть Бог открыл его ум к разумению, как нужно правильно понимать Слово Божие. Не об этом случае Бог сказал, а о другом. Нам нужно откровение, чтобы Бог открыл наш ум к пониманию вот этого божественного откровения, божественной истины, и своего не привносить. Иногда бывает, знаете, доходится до какого-то абсурда. Люди попадают в сети мистицизма, оккультизма из-за того, что привыкли говорить, Бог сказал, Бог открыл. Я к одной сестре подхожу, говорю, сестра, приветствую вас. Она раз руку за спину, говорит, брат, по этому поводу я вам должна что-то сказать. Бог мне сказал, чтобы я вас не приветствовала. Я говорю, каким образом? А я, говорит, на кухне молилась, и Бог мне открыл, чтобы я вас не приветствовал. А я спросила, Господи, а Он хоть знает за что? А Бог мне сказал, а это нужно для Его смирения, Он знает за что. И, брат, то, что мне Бог сказал, я вам передала, я ничего от себя не прибавила. Я говорю, сестра, а вам Бог не сказал, как мы с вами сможем в вечере Господне участвовать, протягивать руку к хлебу, к вину, если мы даже друг друга не приветствуем? А Бог вам не открыл, как понимать место Священного Писания, если только братьев своих приветствуете, что особого делать? А вот если врагов приветствуете, вы истинно мои ученики, если я для вас не брат, а враг, тем более меня поприветствовать надо. Братья, это сети, коварные сети, люди в оккультизм попадают, начинают общаться с духом Павла, на основании места Священного Писания. Отсутствую у вас телом, но присутствую у вас духом. Я решил, значит, дух Павла обитает в церкви, они молятся духа Павла в спиритизм и откровение получают, братья. Это очень опасный путь. Заповедь на заповедь, правило на правило. То есть начинают люди прибавлять, у нас есть все, есть, что нужно для нашего спасения в Слове Божьем. Все, что нужно для домостроительства церкви, здесь тоже есть. И к этому ничего прибавлять не надо. Горит гнев мой на тебя за то, что ты говорил обо мне не так верно. Они говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. А что они говорили о Боге неверно? Что они говорили? Вы помните слова? И в ангелах своих он усматривает недостатки. А где-то написано. Это откровение. Но откуда откровение? Не свыше, а из преисподней. Нигде этого не написано, что он в ангелах своих усматривает недостатки. Вот это лишние слова. Это надуманное, сверхнаписанного. Говори, как Слово Божие. Говори, что там написано. Молись, чтобы Бог открыл свой ум к пониманию того, что здесь написано. Здесь все. И для устройства семейной жизни, и для правильного выстраивания отношений с внешними, с врагами, с внутренними, и в семье, и в церкви. Здесь все есть. Братья, это очень опасно. Написано, что люди, которые идут на этот путь, они, не держась главы, придумывают всякие правила. Не прикасайся, не притрагивайся, не вкушай. А тело без главы – это труп. И когда люди разобщились с главою, не имеют подлинного духовной связи с главою, они как заменитель этому разобщению придумывают эти всякое нагромождение церковных правил. Нагромождение церковных правил. Но это один из знаков разобщения с главою. Не держась главы. Может, вопросы есть по этому вопросу? Как-то укладывается или не укладывается? Пожалуйста. Ну, я так думаю, что этот вопрос мы еще с братьями обсудим, и то вместе с братьями как-то уже, чтобы какой-то более-менее универсальный ответ был по этому вопросу. Вопрос таков, что если можно ли накладывать на себя такие обеты, вот быть 3 дня в посте? Вот наложить на себя обет и тщательно его исполнить. Ну, я так думаю, что можно. Ну, какие тут опасности, если братья что-то усмотрят, скажут. Что? Был я в одной общине, подходит ко мне брат и говорит: «Братья, вы там в Москве празднуете праздники?» Я говорю: «Какие?» «Ну, какие? Кроме Пасхи. Какие-нибудь еще праздники празднуете?» Я говорю: «Празднуем». «А где написано?» Я говорю: «А вы нас осуждаете за то, что мы празднуем?» Он говорит: «Осуждаем. Это язычество, это православие». Я говорю: «А в Писании написано: никто вас да не осуждает за праздники. Где написано то, что вы нас осуждаете за то, что мы празднуем? Где это написано?» «У нас в нашем вероучении написано, что только в Новозаветной Церкви был только один праздник – Пасха, и никаких праздников. Это признак их вероучения». Я говорю: «Вы знаете, основанием для вероучения может быть то, что написано. А то, что не написано, это не может быть положено в основание вероучения. Вот в этом-то и есть сеть. Упадут и разобьются, и не встанут». Нельзя на знамя вероучения выносить то, что не написано. В Новом Завете не написано, что там были хоры, и у нас не должно быть хоров. В Новом Завете не написано, что там у них был журнал «Вестник истины», и у нас долой всякую книжную продукцию, не должно быть издательства «Христианин». Мы далеко так уйдем, братья. Так все, что не написано, это остается на усмотрение церкви. Все, что к созиданию святых, церковь усматривает, что приличное, что к созиданию. А все, что написано, это может быть вынесено на знамя вероучения. А тут получается наоборот. Раз этого не написано, значит, это будет основой нашего вероучения. Вот это и есть сеть. Это и есть скользкий путь самовольного смиренномудрия, когда создается формат для создания нагромождения ненужных правил. До бесконечности могут спорить на эти темы о галстуках, о елках, о золотых зубах, до бесконечности. Рассылать кассеты во все концы Советского Союза на эту тему. А зачем это нужно вообще? Ну, оставьте по этим вопросам свободу мышления каждому. Кто как для себя считает приличным путем, считаешь в галстучке или без галстука, как ты считаешь, так должна быть некая свобода в этих вопросах. Зачем вот на этих вопросах зацикливаться? Это сети самовольного смиренномудрия. Правилам церковным это не может быть. Это вопросы второстепенного порядка. Ну и так далее. Еще один момент. Свободная так называемая церковь реформаторская, у них там вот в Закарпатье, у них есть такое вероучение, что всех, кто веруют в Господа Иисуса Христа, должны быть сразу крещены, минуя покаяние. Покаяться не надо. Мы должны верой принимать, что Господь за все грехи наши пострадал. Упал в грех, согрешил, сразу благодари. Господи, благодарю Тебя, что и за этот грех Ты 2000 лет тому назад пострадал. Я говорю: «Как же так? Вы в Писании не нашли ничего о праздниках, да? И поэтому вы праздники не празднуете. И в то же время, процедив комара, вы пропустили верблюда». Вы пропустили 250 текстов о покаянии в этом же Новом Завете. Вот ты вот отцедили праздники, да? А учение покаяния пропустили. Как же так? Братья, ну как так? Ну так оно и есть. Братья, еще одна есть пагубная сеть – это гордость. Одна из самых страшных сетей дьявольских – гордость. Давид в 35-м псалме, 12 стих, написал такие слова. Давид сказал такие слова: «Да не наступит на меня нога гордыни, да не наступит на меня нога гордыни». В 4 книга Царств, 14 глава, 10 стих. «Ты поразил Идумиян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты, Иуда, с тобою». Возгордилось сердце этого царя иудейского от победы. От победы. И вы знаете, есть опасность какие-то победы приписать себе. Вот какие-то победы приписал себе, и вот начинается вот этот момент «возгордился», и начинает человек величаться. Мне очень понравились слова Геннадия Константиновича, когда он на одном из последних совещаний говорит: «Не должно быть никакого у нас величания друг перед другом. Не должно быть никакого величания. Мы должны, как простые братья, мы держимся за руку Божью и идем вот в скромности, в смирении, держась по милости Божией за Его руку». Говорит: «Я ни для кого из вас не был наставником, я только звал и показал пути к этому наставнику». Господу Иисусу Христу. «Я ни для кого из вас, братья, не был учителем, я только вел вас к учителю. Я ни для кого из вас не был отцом, я только вам показывал стези, пути святости, чтобы молитвы были услышаны нашим Отцом Небесным». Как красиво, как скромно, друзья. Вот один из признаков, что человек хранит себя от этих сетей гордыни, гордости, это мал в глазах своих. Вы помните, однажды Самуил сказал Саулу: «Не мал ли ты был в глазах твои, когда избрал тебя на служение?» Вы помните первая реакция Саула, когда Самуил ему сделал такой комплимент и говорит: «А кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли?» А он аж постеснялся этого комплимента и говорит: «Да что ты, отец мой, да я, да племя мое самое маленькое из всех племен, да и семейство мое, да и в семье я не старше». Братья, он постеснялся этого комплимента. Когда прошло время, одна победа, вторая победа, отборное воинство возле него, он уже набрал силу, авторитет, и тогда он написано: «Ухватился за одежды Самуила и порвал». Не на себе одежду он порвал, он священнические одежды порвал. Он перестал быть мал в своих глазах. Он ухватился, говорит: «Согрешил я, но ты почти меня перед народом». Жажда популярности, жажда иметь вес, общественное мнение, чтобы начальствующие обо мне думали хорошо, чтобы церковь обо мне плохого не знала. Я согрешил, но это не самое главное. Популярность – это самое главное. Братья, мал в глазах своих. Вот Бог на стороне этих людей. Богу очень сильно нравится в нас, что когда мы при всех успехах понимаем себя малыми в глазах своих. И задача сатаны – как можно выше поднять человека в своих глазах, чтобы как можно сильнее он рухнул потом. Чем больше он превознесся, чем больше он величается перед братьями своими, перед церковью или другими там какими-то кругами, своими победами, своим «я», тем сильнее он рухнет. И мне очень понравилась одна биография из книги «Герои веры» Вильям Корей. Он был миссионером в Индии, муж весьма благодатный, сделал весьма много для Царства Небесного. На 40 языков при жизни перевел Библию, и эта Библия на 40 языках была издана при его жизни. Организовал много индусских школ общеобразовательных, учебников написал, законопроектов, многих пасторов рукоположил на служение. Многие индусы стали христианами, возрожденными после его миссионерского служения, но он, умирая, попросил, чтобы на его памятнике было написано: «Я лишь жалкий червь, смиренно уповающий на милость Твою, Господи». Как красиво. Мал в глазах своих. Вот бывает, человек ничего особого не сделал, но уже величается. Да и нечем-то величаться особенно. А когда человек такую яркую жизнь прожил, посмотрите, как он скромно о себе думал: «Я лишь жалкий червь, смиренно уповающий на милость Твою, Господи». Я помню, когда приехал к одному брату-узнику с тем, чтобы взять у него интервью, очень богатая жизнь, большой опыт страданий, гонений, жена его находилась в узах, много он пережил. Я говорю: «Я хочу, чтобы вы мне дали интервью о своей жизни, с тем, чтобы потом опубликовать и в журнале «Вестник истины». Знаете, первую фразу, которую он мне сказал, он так провел по своему серому пиджачку рукой так, и говорит: «Моя жизнь серая, вот как эта кофта». Вот с этого начал интервью. Мне так понравилось, думаю, человек мал в глазах своих. Если его жизнь серая, то что он о моей жизни может сказать? Если со всем тем, что он пережил, он так говорит себе, что моя жизнь серая, а моя жизнь тогда какая? Богу очень сильно нравится, когда человек имеет опыт побед, благословений и сохраняет до смерти вот это мнение о себе. Мал в глазах своих, я не больше моих братьев, я не лучше их, Есть те, кто... Я только должен... Не мне должны служить, а я должен послужить. Не передо мной должны прогнуться, а я должен поклониться в пояс каждому ближнему своему и поискать момент, чем бы послужить тебе, а не поискать возможность, как бы тебя использовать или твои возможности для себя. Братья, кто хочет быть больше, будь всем слугою. И тогда сохранишь себя от этих пагубных сетей гордости. Братья, на этом не все. Есть еще сети обогащения. Кто желает обогащаться, впадает в сеть, написано в первом послании к Тимофею, 6 глава, 9 стих. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Братья, нет времени нам об этом говорить. Есть еще интернет-сеть, всемирная паутина. Это очень опасная и коварная сеть, где многие уже запутались, братья. Некоторых мы уже отлучили от церкви, запутавшихся в этих сетях. Есть компьютерная сеть, компьютерные игры, виртуальный мир. Знаете, учительница, классный руководитель в классе моего сынишки, он учится в 6 классе, на родительском собрании говорит: родители, хотите я скажу, кому из детей моего класса вы купили компьютеры? И называет по фамилиям. 5 детей. Фамилии 5 детей. Знаете, почему я это знаю? Потому что ваши дети на двойки скатились. У них мышление атрофируется. Они полностью погружены в этот компьютерный мир, в этот виртуальный мир. Дети, которые увлечены вот этими играми, у них происходит атрофия абстрактного мышления. Это дети, не читающие книги. Это дети, которые абстрактно перестают мыслить. Это просто отупение нации происходит. Я так думаю, каждый из нас, из родителей, должен бодрствовать. Если у нас есть компьютер дома, хорошо иметь пароль, чтобы дети не могли иметь доступа, несанкционированного доступа к компьютеру в ваше отсутствие. А если и нужно им иметь какой-то доступ, то с теми задачами, какие у вас есть. Сказать: сынишка, вот это сделай, или это выполни, стихотворение набери, или текст там какой-нибудь, и все, полчаса поработал, выключай, и опять доступа не имеешь, только под моим контролем. То есть это надо контролировать, чтобы дети наши в этих сетях не запутались. Какой-то вопрос у кого-то был, да, пожалуйста. Я думаю, что вот на том объявлении, которое там написано на входной двери, просьба выключить сотовый телефон, надо там сделать еще одну, добавить одну строчку. Штраф $50 в пользу церкви. Как только запищит сразу, можно штрафовать в пользу церкви на $50. Вот тогда вот это вообще, братья, это безобразие. Безобразие во время молитв, во время богослужения телефона начинает пищать. Ужас. Это верхнее приличие. В любом посольство войдите, там это вас оштрафуют, штрафные санкции на вас наложат. В театрах штрафуют московских за пользование мобильными телефонами. А в церкви, в Доме Божьем, как должна приличность святым себя вести, мы часто не знаем. Это надо объяснять. Кстати, у нас, мы так вот с братом Сашей решили, чтобы завтра провести первый урок на тему о приличии святых. Учение о том, что прилично святым. Это важная тема. Прививать нормы приличия, святости, как себя нужно в семье вести, в обществе, с начальствующим, к родителям, к старцам проявлять какое отношение. Мы вообще не знаем правил этикета. Мы думаем, что если мы дети одного отца, то нам все позволено, не должно быть почтительности по возрасту, по положению и так далее, никакого уважения, почтения и так далее. Братья, это вообще неприлично. Пользоваться мобильными телефонами в доме молитвы. За 100 метров до подхода к дому молитвы уже выключай телефон мобильный, он тебе не пригодится. Бракосочетание идет, служитель сочитывает молодых, во время бракосочетания у жениха мобильный телефон зазвонил, он поднимает, уклоняется от сочетания, отходит в сторону и начинает общаться. Но неужели в день сочетания нельзя выключить всю эту мобильную связь, отключиться от всего внешнего мира? Вот такого, братья, безобразие, это верхние воспитанности, это то, что неприлично священному месту и святому человеку, вообще неприлично, я уже не говорю о игрушках, которые там как... добавка, которой нужно вообще избавляться. Это никакого отношения как бы к функции телефона не имеет. Это от любого труда есть польза, от компьютерных игр только ущерб. И от этих игрушек только ущерб. От любого труда. И от спорта есть какой-то элемент пользы, хоть человек там побегает, а может мышцы там свои немножечко накачать. А от этого только ущерб. Никакого. Отупение полное. Я так думаю, что здесь должна быть просто очень строгое отношение, позиция по отношению лично к себе. Каждый должен эти строгие позиции бдить по отношению к себе. Братья, но есть самая опасная сеть, о которой мы поговорим в следующий час. Еще одна очень опасная сеть, о которой мы поговорим на основании некоторых документов, посмотрим, как это в жизни народа Божьего было, и к пути к освобождению из этих сетей. У Бога, знаете, братья, скажу, хотелось бы закончить это слово таким добрым из Слова Божьего обетованием. Путей в сети тысячи, у сатаны есть тысячи сетей, чтобы запутать там избранных. Но выход из сетей один, из любой сети только один выход есть. Вы знаете какой? Во втором послании к Тимофею, во второй главе, 25 стихом написаны такие слова. «С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола». Выход только один через покаяние. Может быть, ты запутался в сетях страха, или в сетях предательства, или в сетях поспешных обетов, или в сетях развращения, нецеломудрия, или в сетях обольщения какого-то, или самовольного смиренномудрия, дорогой брат, дорогая сестра, у тебя есть выход через покаяние. И Господь сказал такие слова: «Развяжите его, пусть идет». Эту часть служения Бог доверил служителям. Он говорит своим служителям: «Развяжите его, запутавшегося в этих сетях». Он уже жив, он уже вышел из могилы. Признаки духовного рождения в нем есть, но он еще связан. Он ничем не может быть полезен в церкви, в доме, Богу, в служении, пока служители его не развяжут. Нужно еще исповедание, личное собеседование со служителями, чтобы человек был развязан. Господь говорит служителям: развяжите его. И часто людям, пришедшим из мира, которых Дух Святой возродил, еще нужны дополнительные контакты со служителями, чтобы служители Божии, имея мудрость от Бога и его вечное слово, могли бы его развязать от этих адских пелен и этих сетей, до конца развязать. Почему мы часто задаем многочисленные вопросы крещаемым на братском совете, понять, нет ли там какой-то связи, не запутался ли человек, не будет ли иметь нарекания от внешних, все ли у него благополучно с внешними, не имел ли он каких-то контактов и обязательств перед спецслужбами в прошлом? Не имел ли он доступа к той информации, носителям секретности, к которым он будет ходить и будет бесплатным чекистом в церкви? Помочь ему освободиться? А может, какие-то страхи у человека есть? А может быть, он запутался в сетях лжеучения? А может, языками говорил? А может, уклонился в харизматические какие-то вот явления? И от этого всего надо раскрепощать, освобождать, распутывать, братья. Есть выход из любой сети, из любой. Сатана внушает: нет выхода тебе. А Бог говорит: есть. Через покаяние и исповедание. Ему слава во веки веков. Аминь. Помолимся. Порассуждали над некоторыми сетями дьявольскими, чтобы уловить избранных. Сказали о том, что есть, кроме сетей, которые в Писании указаны, конкретные сети, еще и сети, которые современные. Они тоже имеют библейское обоснование. Не зря мы говорим и о сетях интернета, и о компьютерных играх. Есть оккультные сети, но есть еще одна, друзья, очень коварная сеть, весьма коварная. И мы ее сейчас обоснуем Словом Божьим. Это сети сотрудничества, греховного сотрудничества церкви с государством. Когда служители предательствуют у алтарей Господних. Это сети искариотствующего богословия. Вот, друзья, насколько это было опасно в истории. Наше братство не имеет еще почти что и 150 лет. Мы еще и 150 лет не имеем. А уже так много, я бы сказал, не сотен, а тысяч, оказались в этих страшных, сатанинских, коварных сетях греховного сотрудничества. Хотел бы прочитать один документ. В 63-м году власти, спецслужбы, вместе с Советом по делам религии, совместно с уклонившимися от прямых стезей служителями в руководстве ФСИХБ, провели съезд в 63-м году в октябре месяце. Мы об этом вчера говорили. Инициаторов съезда, инициативную группу и оргкомитет, служители оргкомитета, они не были допущены до съезда. Шалашов и другие друзья не были допущены. А когда 450 работников, делегатов съезда собрались, то выступление одного из старших пресвитеров Винницкой области Шаповалова было такое слово в его устах. Вот послушайте, о чем он говорил. на этом съезде в октябре 1963 года. Что касается оргкомитета, я хотел бы обратить внимание съезда только на одну деталь, которую они выдвигают против всех «Б». Нас обвиняют, что мы отступили от баптистских принципов за связь и сотрудничество с властью. У меня под руками стенографическая запись 26-го съезда баптистов, состоявшегося в Москве в 26-м году, в этом же помещении, на Малоузовском переулке, дом 3, из которой хочу зачитать некоторые выдержки из доклада брата Иванова Калышникова. Иванов Калышников в стенографической записи, там есть такая фраза. «Мы не можем ограничиться одним повиновением. Слово Божье призывает нас и к сотрудничеству с властью в достижении высоких и трудных задач государства, в деле обеспечения свободного и мирного труда и укрепления начал общественности и культуры. Мы стоим на следующей точке зрения. Мы государство признаем, мы повинуемся власти, мы поддерживаем государство и сотрудничаем с ним, невзирая на то, что государство по своей сущности есть организованная система принуждения». Вот, дорогие братья и сестры, как смотрели наши братья-баптисты на советскую власть. Обвинение нас в сотрудничестве с властью, как антибаптистские взгляды, противоречащие Слову Божьему, они несостоятельны. Я одобряю сотрудничество с властями и деятельность всех Б. Дали понять, что мы являемся детьми вот тех отцов. И наши, мол, отцы в 20-х годах тоже сотрудничали с властью, да? На 26-м съезде, вот эта речь Иванова-Калышникова, что мы должны не только быть лояльны по отношению к власти, но и сотрудничать с ними. А нас обвиняют в этом грехе. Какой уж тут грех? Мы, дескать, это чуть ли не наша богословская традиция, чуть ли не наше баптистское такое греховное наследие, которым мы должны дорожить. И когда я познакомился с ними, то после беседы выяснил, что это братья мудрые, опытные, умные, богобоязненные братья, которых я полюбил по-детски. Доверился им и дал руку общения в деле служения Господу. И я не ошибся. Я благодарю Бога, что дело Божье находится в надежных руках братьев всех Б. И молю Господу на ниспослание им благословения. На ниспослание благословения в деле греховного сотрудничества с КГБ и с уполномоченными Совета по делам религии. Вот на что они призывали благословение. Друзья, а ведь же он прав, что это их наследство. И они пошли по стезям отцов своих. Это он в этом был прав. Дело в том, братья, что вот эти гнилые бревна в Божью постройку, они были заложены еще в 26-м году. Вот эта антиевангельская доктрина о сотрудничестве церкви с государством, она принесла печальный плод. Церковь стала соучастницей в пролитии крови святых, которую и сегодня вопиет к Богу. Я бы хотел, братья, один рассказ напомнить, который вы знаете. Это рассказ об орле. Вы, наверное, читали рассказ об орле, о том, как ловят орлов, птицеловы. За эти пойманных орлов большие деньги платят птицеловам. И вот книжка есть, хорошо иллюстрированная. Птицелов, он находит то место, где орлы питаются рыбой, кружатся, добывая себе пищу. И вот ночью на берег реки птицелов ложит две большие рыбы. Орел, просыпаясь, летит на добычу и смотрит, свежая рыба, и трудиться не надо, дармовая пища. И просто сама природа послала даром. И сначала с оглядкой по сторонам, с осторожностью, а потом съедает эти рыбы и уносит их своим птенцам. Ага, он, значит, орел уже клюнул на дармовую пищу. Птицелов это заметил. На следующее утро орел прилетает, а там еще больше рыбы лежат на том же месте. Ну, сама природа благоволит ко мне, думает орел, и съедает их. Птицелов заметил, что орел уже стал привыкать. На следующий день, когда рано утром орел просыпается, он же знает, что, может быть, и сегодня природа окажет мне благоволение. Он берет эти два, прилетает на это место, видит эти рыбины на берегу этой реки, но уже рядом с этими рыбками лежит большой камень. Он думает, что бы это значило. Сначала он осторожно, с оглядкой по сторонам, но потом он и к этому привыкает. Постепенно он привыкает к дармовой пище, у него уже бдительность теряется, у него уже трудиться не надо. На следующий день он прилетает и видит, что рядом рыбы лежат уже на камне. Уже на камне рыбы лежат. Он тоже сначала настороженно к этому отнесся, но потихонечку, день за днем, он же привыкает есть рыбу, которая лежит на камне. Потом на следующий день, через какое-то время, появляется палка рядом с камнем, он и к этому привыкает. Потом он замечает, что рядом с палкой уже какое-то приспособление находится. Никого нет, опасности нет, он и к этому привыкает. Потом ниточка тянется от этой палки уже куда-то в кусты. Он и к этому привыкает. И привыкает до тех пор, пока этот сачок его не накрывает, когда птицелов не потянет, и он уже-то оказался в сетях. И история об орле заканчивается тем, что бесплатный сыр только в мышеловке. Те, кто ловит орлов, они их кормят, они кормят. Друзья, вот как вот эти орлы оказались в этой сети? Два союза, евангельских христиан и союз баптистов, которые вместе в совокупности насчитывали 500 000 своих членов. Вот так десятилетиями собирали по душам и потом десятками тысяч положили к ногам сатаны. Каким образом этих орлов поймали, два союза в сети? Как их затянули в эти сети греховного сотрудничества с государством и вложили в уста самых авторитетных мужей вот эти искариотствующие доктрины, что церковь вроде по Слову Божьему как обязана сотрудничать с государством. Братья и сестры, а как по Слову Божьему? Что церковь должна? Давайте прочитаем книга чисел, 23 глава, 9 стих. Что Господь сказал? Брат, прочитай Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. Да. 23 глава, 9 стих, книга чисел. Вот что Бог определил для своего народа. Жить отдельно и международными не числится. Никакого статуса юридического лица церкви не нужно. Никакой регистрации, ничего. Чтобы она была, имела над собой только одно знамя. Знамя Господа Иисуса Христа. Чтобы она знала только одну главу, которую она подотчетна. Главу Господа Иисуса Христа. А что еще Господь сказал о церкви? Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. Прочитайте по-нашему. То есть только такое положение Богу устраивает, когда церковь не над кесарем, не под кесарем, а вне. Не от мира сего. Только вот это положение, оно устраивает нашу главу, то есть Господа Иисуса Христа. Братья, как только прошла революция, как только еще даже во время гражданской войны, уже был образован этот тайный кабинет, вот этот, где совещались, как бы уловить церковь. Эту свободную евангельскую церковь, которая была грозной, как полки со знаменами, которая не боялась царских репрессий, умирали в гирусах от голода. Как бы их уловить? Как бы их вот в эту греховную взаимоотношение с церковью свести? И был создан так называемый церковный отдел в органах ЧК, Чрезвычайного комитета. И вот был назначен по церковной линии один человек, который отвечал за вот эту агентурную всю деятельность, чтобы потихонечку этими сатанинскими сетями опутать все конфессии. И вот доклад по поводу осведомительской и агентурной работы ЧК по духовенству. Вопрос осведомительской и агентурной работы по духовенству самый больной в ЧК. Как по трудности его выполнения, так и потому, что на него до сих пор большей частью ЧК мало обращало внимания. Что его нужно расшевелить и двинуть с места, это не подлежит никакому сомнению. И для более быстрого и верного проведения в жизнь необходимо на первых порах принять следующие меры. Пользоваться в своих целях самим духовенством, в особенности занимающим важное служебное церковное положение, заставляя их под страхом суровой ответственности издавать по духовенству те или иные распоряжения, могущие быть нам полезными. Выяснить характер отдельных епископов на черте честолюбия, разыграть разного рода варианты, поощряя их желанием и замыслом. Вербовать осведомителей по духовенству предлагается после некоторого знакомства с духовным миром и выяснением подробных черт характера по каждому служителю культа в отдельности. Материалы могут быть добыты разными путями, а главным образом через изъятие переписки при обысках и через личное знакомство с духовной средой. Материальное заинтересование того или иного осведомителя среди духовенства необходимо, так как на одной этой почве еще можно договориться, а надеяться на его доброжелательное отношение к советской власти нельзя. При том же субсидия денежная или натурой, без сомнений, их будут связывать более с нами и в другом отношении, а именно в том, что он будет вечный раб ЧК, боящийся расконспирировать свою деятельность. Практикуется и должна практиковаться вербовка осведомителей и через застращивание тюрьмой, лагерем, по незначительным поводам, за спекуляцию, нарушение правил и распоряжений властей. Правда, способ довольно ненадежный и могущий быть полезным только в том случае, когда объект для вербовки слабохарактерный, ибо и безвольный. Главным образом надо обращать внимание на качественное состояние осведомителя, а не на количественное. Ибо только тогда, когда завербованы хорошие осведомители и вербовка произведена со вниманием, можно надеяться черпать из той или другой среды нужные нам материалы. Братья, вот это было то, о чем мы прочитали в Псалме. Тайно совещались скрыть сеть. Вот это тайный теневой кабинет, который потом опутал все конфессии, все религии и все союзы, и стали искать людей, которые могли бы быть этими не рабами Господу Иисусу Христу, а тут написано «вечный раб», да? Другого господина, вечный раб. Братья, и к сожалению, ну, если немножечко можно из документов, я кое-что прочитаю вам. Власти искали повод, как бы подобраться к церкви, к Проханову, к Одинцову, к Союзу Баптистов и Евангельских Христиан, и не могли найти. Вы знаете, братья, пока церковь законно подвязается, пока церковь занимается Божьей Богу, а кесарево кесарю, нет оснований войти в нашу среду и тут что-то делать у алтарей Господних. Но как только церковь выходит из-под с позиции Божьих начинает посягать на кесарево, сразу же появляется у внешних основание, чтобы запустить свою руку к алтарям Господним. Братья, есть 5 вопросов, которые не входят в компетенцию церкви. Запишите их. Никогда церковь не имеет права выносить эти вопросы на членские собрания. И не имеет права никогда, ни при каких условиях принимать те или иные решения. Это компетенция не церкви, компетенция властей, компетенция мира сего, кесарей, которые должны вести войны, охранять границы своего государства, наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. Есть 5 вопросов, которые являются, когда церковь на них посягает, а это посягает на незаконное подвязание, и она ставит себя в уязвимое положение перед сильными мира сего. Какие это вопросы? Это вопросы службы в армии. Мы не имеем права принимать церковных решений, не идти в армию или идти в армию. Мы не имеем права давать призывникам совет церковной кафедры, уклоняться от армии или идти в армию с оружием в руках или без оружия в руках. Это вопрос кесаря, это вопрос гражданский, это вопрос личной совести каждого. Каждый как гражданин своей родины и как человек, который подотчетен Господу Иисусу Христу, для себя лично решает, принимать ему присягу или не принимать, с оружием или без оружия, идти или не идти, но церковных решений и решений съездов никогда не может быть по этому вопросу. Никогда. Как только посягаем на кесарево, сразу кесарь начинает похищать Божье, протягивает руку на похищение Божьих святынь. Так это было в 20-х годах. Но мы чуть-чуть попозже вернемся. Второй вопрос. Налоговая политика. Это не церковный вопрос. Собирать налоги. Кому честь, тому честь. Кому подать, тому подать. Это компетенция внешних. Третий вопрос. Здравоохранение. Мы не имеем права с церковной кафедры учить церковь не лечиться. Не надо, братья и сестры, лечиться. И так далее. Мы будем посягать на законные права, гражданские права граждан, живущих по своей конституции, где за здравоохранение вменяется, как сказать, это право каждого гражданина. Это не наше право, говорит, не лечиться. Это вопрос лично каждого, вопрос веры каждого. Принимать прививки или не принимать прививки. Это не церковный вопрос, это вопрос гражданский. И если мы с церковной кафедры принимаем решение по вопросам прививок, мы сразу себя ставим в очень уязвимое положение. Это вопрос веры и вопрос гражданский, не церковный вопрос. Какой-то совет друг другу можно дать, но это не церковные кафедры, а так вот лично один на один. Вопрос об образовании. Мы не имеем права создавать не только параллельных лечебниц, там, параллельных христианских роддомов, пенсионных фондов или христианских там каких-нибудь больниц, пансионатов, но и христианских параллельных учебных заведений. Это функция кесаря. Здравоохранение, образование, налоги, военный вопрос. И последний вопрос – избирательная система. Мы не имеем права с церковной кафедры говорить: братья и сестры, пришло время не идти на выборы. Или наоборот, братья и сестры, давайте проголосуем за Кучму все. Или давайте проголосуем против Кучмы. Не имеем права ни запрещать, ни поощрять. Это вопросы компетенции кесаря, той системы, в которой живет мир. Это они вправе объявлять тех или иных кандидатов, а мы не имеем права говорить: голосуйте за Буша или против Буша, как это делают на Западе, посылая своих членов церкви. Вот этот человек за баптистов, за союзы баптистов. Это наш человек, республиканец или демократ, или еще кто-то. Мы грешим, когда это делаем. Это вопросы гражданские, вопросы веры каждого, хождения перед Богом. И когда мы не имеем права с кафедры говорить, принимать церковные решение: братья и сестры, давайте примем решение детей в школы не отпускать, или не учиться в музыкальных школах, или наоборот, идти учиться. Это вопрос совести, вопрос гражданский, опять же. Я, как гражданин своей родины, как христианин, отвечающий за судьбы своих детей, имею право взять своих детей из школы, взять их на семейное обучение. Это нормально. Но не потому, что есть церковное решение, а потому, что я в одиночку решаю для себя этот вопрос. Ты в одиночку, а мы вместе с собой объединились и стали, наняли преподавателя. Это нормально, но не потому, что у нас такое решение. Не потому, что мы запрещаем ни учиться, ни лечиться, ни ходить на выборы, ни идти в армию. Братья, церковь, как институт божественного происхождения, он должен стоять вне этих вопросов. Царство мое не от мира сего. Это не компетенция церкви. И когда церковь нарушает хоть один из этих пунктов, она начинает заниматься незаконным подвязанием. Слава Богу, что за 42 года служения нашего братства, наше братство никогда ни на одно совещание, ни на один съезд не вынесло на голосование этих вопросов, чтобы не служить в армии, или не учиться, или не лечиться, или не прививаться, или там еще что-нибудь, не регистрировать гражданские браки, или не ходить на выборы. Никогда, когда провожали на майских общениях солдат в армию, наши служители не давали им пожелания: не идите в армию. Наоборот, говорили: под солдатской шинелью храните чистоту христианского сердца. Ни в одном судебном приговоре нет доказанного обвинения, что наши служители советовали не ходить в армию. Это вопрос личный, гражданский, не церковного происхождения вопрос. А хранить добрую совесть при всех обстоятельствах – это наша компетенция. Давать такое пожелание всем, идущим и в роддом, и в учебные заведения, и в армию, и где бы человек ни был. Если я бы, братья, хотел, чтобы по этому вопросу у нас не было бы полемики. Если какие-то есть вопросы, лучше чуть попозже. Я просто объясняю не от себя то, что мне пришло в голову, а то, что нам объясняли старшие братья. Это те пути законного подвязания, как выстраивалось законы служения нашего братства. А мы только научные мудрости, которые Господь научил наших старших братьев, обязаны немножко друг другу передавать. Это не наш опыт, это опыт служителей, которых Господь вел по своему пути, по пути законного подвязания. А что же было в истории Баптистского союза и в истории Евангельско-христианского союза? Союза. Да, пожалуйста. Мы не имеем права друг друга учить уклоняться от налогов.